Глава 98. Следственная тюрьма Худинге — самая большая в пенитенциарной системе, особо охраняемая тюрьма. Рокки Чурклунда подозревали в незначительных преступлениях, связанных с наркотиками, поэтому особых ограничений на него не накладывали. В то же время он считался заключенным, в большой степени склонным к побегу. Тюрьма представляла собой огромную угловую постройку из бурого кирпича. По бокам от входа были высокие колонны. Два крыла расходились, точно ножки циркуля. В верхних этажах располагались 8 отделенных друг от друга площадок для прогулок. Рокки единственный знал, кто такой грязный проповедник. Он встречался с ним, разговаривал с ним, видел, как тот убивает. Ключи и телефон Йони пришлось оставить на пункте досмотра. Ему просветили рентгеном ботинки и куртку, потом велели пройти через металлоискатель. Черно-белый спаниель покрутился возле него, вынюхивая взрывчатку и наркотики. Его провожатый представился как Арне Меландер. Пока они шли к лифтам, Арне рассказал, что принимает участие в соревнованиях по спортивному рыболовству, в начале лета занял 3-е место на международном чемпионате по ужению рыбы и в следующие выходные отправляется на Фирис. «Я соревновался в ужении рыбы с лодки», — объяснил Арне и нажал кнопку лифта. «Наживкой были красные и бронзовые личинки».
«Звучит неплохо», — серьезно заметил Йона.
Арне улыбнулся, скулы поднялись и щеки сделались круглыми. Синяя натовская куртка туго обтягивала внушительный живот, на носу очки, шея заросла седой щетиной. Дубинка и аварийная рация покачивались на ремне надзирателя, когда тот выходил с Йона из лифта и шагал через шлюзовые двери. Йона спокойно ждал, пока охранник протащит карточку через устройство и наберет код. Они поздоровались с дежурным офицером, человеком седым, с мешками под глазами и узкими губами.
«Мы сегодня припоздали», — сказал Арне. «Чурклунд только что вышел проветриться. Но можно узнать, не хочет ли он вернуться».
«Узнайте, пожалуйста», — попросил Йона.
После убийства охранницы Карен Гебриап начальство тщательно следило, чтобы служащие тюрьмы не оставались один на один с арестантами. Те часто ведут себя отчаянно, еще переживают свое преступление, унижены задержанием. Им кажется, что жизнь не удалась. Йона посмотрел на Арне Меландера. Стоя поодаль, он говорил по рации. Йона рассматривал унылые стены с дверями камер, глянцевый пластиковый коврик и кодовый замок. В тюрьме Худдинге поддерживался высший уровень безопасности. Охрана по периметру, усиленная на входе и стенах, строгая проверка всех посетителей, камеры наблюдения. Но персонал был вооружен только дубинками. «Наверняка у них при себе слезоточивый газ или перцовый баллончик», — подумал Йона. За несколько лет до поступления в высшую полицейскую школу Йона служил в недавно сформированном спецподразделении воздушно-десантных войск, где обучался военной крав-маге с уклоном в ведении боя в городских условиях и с применением инновационного оружия. И теперь, всякий раз, когда Йона входил в помещение, его взгляд рефлекторно искал возможное оружие. Он уже приметил рейки из нержавеющей стали вокруг дверей. Головки шурупов закручены туго, и открутить их без инструментов невозможно, зато за десятилетия они во многих местах отошли над самым полом. Может, иногда в них застревали колесики тележек с едой, может, их задевали щетки подметальных машин. И он отметил, что некоторые рейки можно подцепить носком ботинка, а если обмотать руки, можно оторвать всю рейку до потолка, согнуть ее вдвое и за 20 секунд изготовить нечто вроде скобы, которую потом накинуть врагу на шею и закрутить кольцами ножниц. Йона вспомнил голландского лейтенанта Ринуса Адвокаата, жилистого человека с покрытым шрамами лицом и мертвым взглядом. Адвокаат демонстрировал это оружие и показывал, как можно контролировать движение врага и, в принципе, отсечь ему голову при помощи таких планок.
«Он сейчас придет», — доброжелательно сказал Арне.
Рокки шел позади двух надзирателей. На нем была глухо зеленая тюремная роба и шлепанцы, за ухо заткнута сигарета.
«Спасибо, что пожертвовали прогулкой», — сказал Йона, делая шаг ему навстречу.
«Я все равно не люблю решетки», — и Рокки прочистил горло.
«Почему?»
«Хороший вопрос», — Рокки пытливо посмотрел на Йону.
«Вы забронировали наблюдаемую комнату для допросов», — сказал Арно. «Ступайте в 11-ю. Я буду находиться по другую сторону стекла».
«Помню сети для раков из детства ночью. Вот с этого времени», — пояснил Рокки.
Они остановились у двери, ждали, пока Арно отопрет.
«Я светил карманным фонариком и заманивал раков в сети», — добавил Рокки.
В облезлой комнате для допросов имелся стол, 4 стула и телефон срочного вызова тюремной охраны. Ножку стула выломать не удастся, но если положить стул на пол, взобраться на стол и спрыгнуть на гнутую спинку, то ламинат пойдет трещинами. «Вот ты готов нож, простое колющее оружие», — подумал Йона.
«Значит, охранник будет глазеть на меня через стекло», — Рокки кивнул на темное окно.
«Это просто мера безопасности».
«Но ты меня не боишься», — улыбнулся Рокки.
«Нет», — спокойно ответил Йона. Долговязый священник сел, стул под ним скрипнул.
«Мы не встречались раньше?» — спросил он, наморщив лоб.
«В зоне», — невозмутимо ответил Йона.
«В зоне?» — повторил Рокки. «А можно узнать, что это?»
«Это где тебя взяла полиция?» Рокки прищурился и моргнул в пространство.
«Память напрочь отшибла. Говорят, у меня при себе было много героина. Но откуда у меня деньги на героин?»
«Ты правда не помнишь зону? Зону мягкой мебели в Хёгдалене?» Рокки выпятил губы и покачал головой.
«Заводское помещение, полно диванов и кресел», — подсказывал Йона. «Проститутки, свободная продажа тяжелых наркотиков, оружия и...»
«У меня после аварии серьезное неврологическое повреждение. Мне жуть как трудно вспоминать», — объяснил Рокки.
«Я знаю».
«Хочешь, чтобы я признался в хранении наркотиков?»
«На наркотики мне наплевать», — Йона сел напротив него. «Тверди следователям, что это не твоя куртка, что ты надел куртку, которая валялась на полу».
Они немного посидели молча. Рокки вытянул свои длинные ноги.
«Значит, тебе нужно что-то еще?» — выжидающе проговорил он.
«Ты несколько раз упоминал какого-то грязного проповедника. Мне нужна твоя помощь, чтобы понять, кто он».
«И я встречал этого проповедника?»
«Да».
«Он священник?»
«Не знаю».
Рокки почесал бороду и шею.
«Понятия не имею», — сказал он чуть погодя.
«Ты рассказывал, что он убил женщину, которую звали Наталья Калёва, отрубил ей руку».
«Проповедник?»
«Это он убил Ребекку Хансон».
«Да какое твое собачье дело?» —
взревел Рокки и вскочил так, что стул полетел на пол.
«Это я убил Ребекку? Думаешь, я идиот?»
Рокки попятился, запнулся об опрокинутый стул, чуть не упал, выбросил руку, уперся ладонью в пуленепробиваемое стекло. Вошел охранник, но Йона успокаивающе поднял руку. Он увидел, как по коридору бегут еще несколько надзирателей.
«Мы не считаем, что это сделал ты», — сказал Йона. «Помнишь Эрика Барка?»
«Гипнотизера?»
Рокки облизал губы и откинул волосы от лба.
«Он нашел женщину, которая подтвердит твое алиби».
«Я должен поверить этому».
«Ее зовут Оливия».
«Оливия Торебю», — протянул Рокки.
«Под гипнозом ты начал вспоминать, как было дело. Все указывает на то, что тебя осудили за убийство, совершенное проповедником».
Рокки подошел к Йоне и спросил.
«Но вы не можете дознаться, кто этот проповедник».
«Нет».
«Потому что это заперто в моих расквашенных мозгах», —
без выражения произнес Рокки.
«Ты не согласился бы на повторный гипноз?»
«А ты на моем месте не согласился бы?»
Рокки снова сел.
«Да нет», — честно сказал Йона. Рокки открыл было рот, чтобы что-то сказать, но промолчал и взялся рукой за лоб. Один его глаз начал подергиваться, самый зрачок завибрировал, Рокки подался вперед и оперся на стол, тяжело дыша.
«Ох, черт!» — выдохнул он и посмотрел вверх.
Лоб блестел от пота. Удивленным, затуманенным взглядом Рокки смотрел на Йону и вошедших в комнату охранников.